Мы возвращаемся сегодня, на протяжении ближайших трех недель. Мы будем говорить вновь о послании римлянам. Мы не закончили изучение 11 главы, поэтому январь мы посвятим тому, что закончим эти отрывки, закончим 11 главу и поговорим сегодня с вами об отчаянии, поговорим сегодня об этом чувстве разочарования, которое переполняет всех нас, вне зависимости от того, верующие мы, неверующие. У всех нас в жизни бывают моменты, когда чувство отчаяния буквально захватывает нас, когда оно поглощает все в нашем естестве. Это может происходить из-за того, что мы смотрим вокруг, и мы видим люди, чье поведение далеко от поведения, от стандартов какой-то моральной, этической чистоты, несмотря на это, процветают. Это вопрос, которым очень часто задаются авторы псалмов. Почему неправедные процветают в этом мире? Мы можем испытывать это чувство отчаяния просто от усталости, просто из-за того, что раз за разом нас преследуют неудачи, раз за разом нас преследуют какие-то проблемы. А может это чувство появиться в нашей жизни из-за того, что люди, которые очень-очень-очень дороги нам, люди, которых мы любим больше всего, никак не хотят слышать то, что мы рассказываем им о Христе, наши родные, близкие. И можно было бы, может быть, даже пережить вот это отчаяние, если бы только делом всей твоей жизни не было рассказывать этим людям о Христе. И начиная изучение 11 главы послания римлянам, мы как раз сталкиваемся с такой ситуацией. В самом начале апостол Павел помогает нам справиться с этим чувством отчаяния. Почему? Потому что он столкнулся именно с этим. Для него многовестие было призванием всей его жизни. Он всю свою жизнь посвящает тому, чтобы насаждать новые церкви, чтобы рассказывать людям о Христе, потому что Христос настолько сильно повлиял на его жизнь. И вот в начале 11 главы мы подходим с вами к моменту, когда апостол Павел готов разочароваться. Когда апостол Павел, мы увидим с вами сегодня, когда будем рассматривать этот отрывок, когда апостол Павел практически говорит Богу о том, что «Господи, я увольняюсь, все, с меня хватит. Я не могу больше делать то, к чему ты призываешь меня, потому что они не верят, они не принимают то, что я им рассказываю. И чувство отчаяния переполняет меня». Это настолько сильное чувство, что в 9 главе, настолько серьезное призвание Павла, что в 9 главе, в 10 главе он говорил о том, что «я готов был бы расстаться со своим спасением, я готов был бы расстаться со своей жизнью, только чтобы они поверили, но они не верят». И вот на примере Павла, на примере этого отрывка сегодня мы увидим с вами, что я борюсь с отчаянием, борюсь с этим чувством разочарования, я не позволяю этому чувству властвовать в моей жизни тогда, когда я напоминаю себе о власти Христа. Я не позволяю властвовать отчаянию в моей жизни тогда, когда я напоминаю о власти Христа, о том, что мое сердце принадлежит Христу. Давайте в почтении Господа и снова его встанем сейчас и прочитаем очень короткий отрывок, первые 10 стихов 11 главы послания римлянам. Павел пишет: «Поэтому я хочу спросить, разве Бог отверг свой народ? Конечно же нет. Я и сам израильтянин, потомок Авраама из рода Вениамина. Бог не отверг свой народ, который он избрал от начала. Ведь вы знаете из Писания о том, как Илия обвинял израильтян перед Богом: Господи, они убили твоих пророков и разрушили твои жертвенники, остался лишь я один, и они пытаются убить и меня». Но что Бог ему ответил? «Я сохранил себе 7000 человек, которые не преклонили своих колен перед Баалом. Так и сейчас есть остаток, избранный по Божьей благодати. А если по благодати, то значит не по делам, ведь в противном случае благодать уже не была по благодатью. Так что же? То, к чему Израиль так стремился, он не получил, только избранные получили, а все остальные ожесточились. Как написано, Бог сделал их дух нечувствительным, Он закрыл им глаза, чтобы они не видели, и уши, чтобы они не слышали, вплоть до сегодняшнего дня. Давид говорит: пусть будет стол их петлей их и западней для них, камнем преткновения и возмездием, пусть их глаза померкнут, чтобы они не видели, и пусть их спины согнутся навсегда». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы все время от времени, вне зависимости от того, верующие мы или нет, боремся с отчаянием, и мы просим Тебя, Отче, покажи нам сегодня, Покажи нам, как Павел справился с этим чувством. Покажи нам, Господь, как он совладал с ним, чтобы и мы могли полагаться на Твою власть и Твою силу и не позволять отчаянию властвовать в наших сердцах. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении всего этого времени, просто чтобы понять контекст, о чем пишет апостол Павел, мы рассматриваем с вами главы 9, 10, 11. И вот 9 глава практически целиком по 30 стих, то есть по 29 включительно, посвящена прошлому. Она посвящена вопросу, почему же Израиль не покаялся? Что же произошло? Почему Израиль не покаялся? Павел начинает с прошлого. Потом, и показывая как раз прошлое, он явным образом демонстрирует, что спасение целиком и полностью зависит от Бога. Почему Израиль не покаялся? Потому что Бог так решил. Это решение Бога. Это его прерогатива. 10 глава. Он посвящает 10 главу ответу на то, что происходит в настоящем. Как мы себя должны вести теперь в свете того, что Израиль не покаялся? Как мы должны поступать в свете того, что Израиль не покаялся? И Павел говорит, показывает две вещи. Он показывает нам, что если мы задаемся вопросом относительно нашего спасения, то нам достаточно исповедать Бога устами, принять Его сердцем. Он в буквальном смысле цитирует древний символ веры в 10 главе, говорит, что все, что вам нужно сделать, это исповедовать языком, что Иисус есть Господь, и верить сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых. Ты будешь спасен, потому что вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст приносит спасение. Это 10 глава, 9-10 стих. То есть он цитирует буквально, что делать, если ты сомневаешься в своем спасении. И дальше он призывает нас к тому, чтобы мы благовествовали, к тому, чтобы мы рассказывали о Христе, рассказывали о нашей вере всем людям, кто нас окружает. То, что мы делаем в настоящем. В 11 главе он переходит к тому, что будет в будущем. В 11 главе он переходит к тому, каким образом Израиль в конце времен все-таки обретет спасение, что будет с Израилем в будущем. Эти три главы являются, наверное, наиболее трудными в восприятии в общем и целом из всего послания римлянам. Несмотря на то, что послание это очень глубокое, очень богословское, именно эти три главы, 9, 10, 11, являются наиболее трудными для нашего восприятия. В чем секрет? Секрет в том, что 9 главу нам очень сложно принять. Нам очень сложно принять то, что спасение зависит не от нас, не от нашего решения, не от нашей техники продаж, как говорил пастор Алексей, а зависит от Бога целиком и полностью. И нам очень сложно это принять. Но если только мы примем 9 главу, то все остальное будет проще. А проблема возникает с тем, что мы не принимаем 9 главу, мы не принимаем то, что спасение целиком и полностью зависит от Бога. Как следствие, нам очень трудно практиковать тогда 10 главу, где апостол Павел призывает нас к благовестию, призывает нас к тому, чтобы рассказывать всем окружающим нас людям о Христе. Если только мы сможем принять, что спасение зависит от Бога, нам будет намного проще благовествовать, потому что тогда с нас спадает гнет ответственности за решение других людей. Мы не отвечаем за то, принимают они весть или нет. Мы не отвечаем за то, как они принимают весть. Мы не отвечаем за результат. Бог отвечает за результат. И вот если мы примем, что Бог отвечает за результат, тогда нам будет намного проще практиковать то, к чему Павел призывает нас в 10 главе. Когда мы подходим к 11 главе, у нас возникает совсем другая проблема. 9 нам сложно принять, 10 нам сложно практиковать, 11 нам очень сложно понять. Просто сразу предупреждаю, ближайшие 3 недели мы будем говорить с вами об отрывках и будем говорить о словах апостола Павла, которые просто очень сложно понять. Очень сложно понять, о чем он здесь говорит. Но если мы примем 9 главу, и будем практиковать 10 главу, то понять 11 главу нам будет намного проще, потому что мы будем смотреть на 11 главу совсем через другую призму, совсем под другим углом будем смотреть на все то, что апостол Павел говорит здесь. В частности, в начале апостол Павел, говоря про спасение Израиля, говоря о том, насколько сложно совладать с отчаянием, с разочарованием, показывает нам, каким образом мы можем это сделать. Благодаря трем вещам, которые он здесь практикует. Первое, он вспоминает о верности Бога в его жизни. Он начинает с того, что вспоминает о том, что Господь сделал в его жизни. Второе, он вспоминает о том, как Господь проявлял свою верность в жизни других людей. Третье, он вспоминает о том, как другие люди проявляли свою верность по отношению к Богу. Вот это вот три вещи, вот эти три вещи, которые Павел начинает делать, в буквальном смысле слова, проповедуя сам себе, помогают любому из нас справиться с отчаянием, с которым нам очень сложно справиться, когда мы сталкиваемся с разочарованием в жизни. Первое, с чего начинает апостол Павел. Апостол Павел начинает с того, что вспоминает о верности Бога в своей собственной жизни. Проблема, с которой он столкнулся, это то, что евреи отказываются принять Мессию. Евреи отказываются принять своего Бога. И естественно, Павла это вгоняет в отчаяние. С чего он начинает 11 главу? Он начинает с того, что вспоминает, подождите, евреи не принимают Бога, но я же тоже еврей, я же тоже израильтянин, и Бог работает в моей жизни, поэтому я хочу спросить, разве Бог отверг свой народ? Конечно же нет, я и сам израильтянин, потомок Авраама из рода Вениамина. Апостол Павел начинает с того, что смотрит на верность Бога в своей собственной жизни и говорит, подождите, Бог не отверг свой народ, Господь продолжает, Господь являет свою верность своему народу. Почему? Потому что я еврей. И он не просто еврей. Апостол Павел не просто смотрит на то, что он принадлежит народу, которому он пытается благовествовать. Апостол Павел вспоминает то, что было в его жизни. Послушайте описание жизни апостола Павла с его собственными словами, его собственная автобиография буквально из двух глав. Это первая глава послания Галатам и третья глава послания Филиппийцам. «Я изо всех сил гнал церковь Божию и пытался уничтожить ее». В иудаизме я преуспевал больше многих моих сверстников. Я был исключительно ревностен, защищая традиции наших предков. Я был обрезан на восьмой день от рождения. Происхожу из израильского народа, из рода Вениамина. Я чистокровный еврей и по отношению к закону фарисей. Я ревностно преследовал церковь и с точки зрения законнической праведности, беспорочен. То есть апостол Павел не просто вспоминает о том, что, подождите, я пытаюсь благовествовать евреям, евреи не веровали, так я же тоже еврей. Он вспоминает о том, насколько невозможным было его собственное покаяние. Это человек, который в буквальном смысле снова был религиозным террористом. Это человек, который не просто пытается гнать церковь. Это человек, который пытается уничтожить церковь, который пытается вырезать церковь, который пытается сделать все от него зависящее, чтобы церковь прекратила свое существование. Мне очень нравится этот пример Томми Нелсона, который говорит, что, наверное, в этот момент, когда Павел, пастора Томми Нелсона, который говорит, что, наверное, в этот момент, когда Павел гонит церковь, на небесах происходит следующий разговор. Разговаривают два ангела. И один из них говорит другому. Видел Савна, имя Павна до того, как он стал христианином. Видел Савна? Слушай, да, вот точно. Этот человек никогда не придет к Богу. И, наверное, Томми Нелсон говорит, что в этот момент Господь услышал этот разговор двух ангелов и говорит, вот он никогда не придет к Богу? Мы посмотрим. И Павел приходит к Богу. Это невозможное обращение. Это невозможная история. И Павел напоминает себе об этой невозможной истории. Но правда в том, что история любого из нас – это невозможная история. История обращения любого человека, сидящего сегодня в зале, история обращения любого человека и приход любого человека к Богу из тех, кто сидит сегодня в зале – это невозможная история. Не было ничего, что должно было бы подтолкнуть нас к вере. Наоборот, были оправдания того, почему мы не станем верующими. Как только мы перестаем удивляться нашему спасению, как только мы перестаем поражаться тому, что Господь нас призвал, как только мы перестаем поражаться тому, что Господь нас спас, мы теряем связь с Ним. А теряя связь с Ним, мы начинаем отчаиваться, мы начинаем разочаровываться, мы перестаем видеть Его в нашей жизни. Почему? Потому что мы не замечаем величайшее чудо. Мы были мертвы, мы были далеки от Него. А Он нас оживил. Он нас воскресил из мертвых. И мы не замечаем этого больше. Вот первое, с чего начинает Павел, он напоминает себе о верности Бога в его собственной жизни и в жизни каждого из нас, любого из нас, всех, кто сидит в этом зале, всех, кто доверил свою жизнь Богу, в жизни каждого из нас есть подобного рода истории. Помним ли мы о них? Помним ли мы об этих ответах на молитвы? Помним ли мы о том, как мы пришли к Богу? И помним ли мы о том, насколько это было невозможно для каждого из нас? Насколько далеки мы были от Христа? Поражаемся ли мы этому? Удивляемся ли мы этому? Потому что как только мы начнем это делать, как только мы начнем это практиковать, как только мы начнем об этом вспоминать, мы будем властвовать над нашими разочарованиями и будем властвовать над нашим отчаянием, потому что мы не будем Ему позволять руководить нами. Мы будем вспоминать о власти Христа в нашей жизни. Второе, о чем, что делает Павел. Апостол Павел начинает вспоминать о верности Бога в жизни других людей. И он совершенно не случайно приводит в этом отрывке две цитаты, которые он выбирает целенаправленно. Две цитаты, которые очень-очень важны для нас именно в понимании этого отрывка. Он использует пример Самуила и использует пример Илии. «Бог не отверг свой народ, который он избрал от начала. Вы ведь знаете из Писания о том, как Илия обвинил израильтян перед Богом. Господи, они убили твоих пророков и разрушили твои жертвенники. Остался лишь я один, и они пытаются убить и меня». Это отрывок, это история, к которой апостол Павел возвращается уже не первый раз. В 9 главе, когда апостол Павел говорит о том, что спасение целиком и полностью зависит от Бога, он цитирует 33 главу книги «Исход», главу, в которой Моисей, находясь на горе Синай, просит Бога, умоляет Бога о том, чтобы увидеть его славу. Господь говорит о том, что «моей славы ты не увидишь, но я помилую того, кого помилую». И вот в этой фразе «я помилую того, кого помилую» Господь и являет свою славу Моисею. Он говорит о том, что ты хочешь увидеть, насколько я властен, ты хочешь увидеть, насколько я могущественен на горе Синай. Я проявляю это в моем решении, я проявляю это в том, что я милую тех, кого я милую. И слова эти из 33 главы книги «Исход» тесно связаны с тем, к чему Павел обращается сейчас. Первый пример, который он использует историю Самуила. Самуила, который был пророком, и не только пророком, он был последним судьей Израиля. В то время на Древнем Ближнем Востоке у всех народов были цари, за исключением одного народа. Народ этот был Израиль, народом этим были евреи, и у этого народа не было царя. У них были судьи. Судья был наместником Бога, он был человеком, общающимся близко с Богом, и он олицетворял всю полноту власти в Израиле. Вот таким человеком является Самуил. Но в какой-то момент к Самуилу приходят израильтяне и говорят о том, что «Самуил, слушай, давай царя, давай все-таки царя. Нам нравится царь, нам хотелось бы, чтобы у нас был царь, как у всех остальных нормальных народов вокруг нас. Мы хотим царя, мы хотим царя, мы хотим царя, мы хотим царя». И происходит это, начиная с 8 главы 1 книги Царств, вплоть по 12 главу книги Царств. В 12 главе Самуил в конечном итоге сдается, говорит: «Хотите царя? Пусть у вас будет царь». И еще в 8 главе, когда история эта только начинается, Самуил чувствует, что его отвергли. Самуил чувствует, что его отвергли. И Господь как раз обращается к Самуилу и говорит: «Самуил, отвергли не тебя. Не тебя отвергли, меня отвергли. Отвергли не тебя, как наместника, как правителя, отвергли меня, они отвергли Бога, а не тебя. И это первая история, которую вспоминает апостол Павел. Почему? Потому что, когда Самуил прощается с народом, он говорит следующие слова. «Ради своего великого имени Господь не отверг свой народ». Вот слова, которые цитирует Павел в самом начале. «Ведь Господь не отверг свой народ». Он начинает с того, что цитирует именно эти слова. Самуил говорит, «Ради своего великого имени Господь не отвергнет свой народ, потому что Господу было угодно сделать вас своим народом. Что же до меня, то я не согрешу перед Господом в том, что перестану молиться о вас». Самуил говорит, «Я не буду грешить, я буду молиться о вас, я буду продолжать молиться о вас. Только бойтесь Господа». И верно служите Ему от всего сердца. Помните, какие великие дела Он для вас совершил. Первая история, которую вспоминает Павел, это история Самуила. И он говорит, что точно так же, как Самуил, которого отвергли израильтяне, продолжает молиться за них. Точно так же в его верности я вижу отражение того, к чему Бог призывает меня. Я буду продолжать служить вам. Вторая история, которую вспоминает апостол Павел, это история Илии. Это 18 и 19 главы Третьей книги Царств. И Павел уже вспоминал эту историю. Вспоминал тогда, когда в 9 главе говорит о том, что я бы хотел отдать мою жизнь за мой народ. Потому что 19 глава начинается именно с этой просьбы Илии. Илия говорит о том, что «Господи, забери мою жизнь». Эти примеры приоткрывают дверь к тому, что чувствует Павел в этот момент. Они показывают нам всю глубину отчаяния апостола в тот момент, когда он пишет это письмо. Потому что в 19 главе, что происходит с Ильей в 19 главе? Только что, в 18 главе, Илия совершил величайшее чудо. В буквальном смысле слова Илия бросает вызов всем. Он бросает вызов религиозному истеблишменту, он бросает вызов царице, царю, Езевель, царица Езевель и царю Ахаву. Он бросает вызов всем пророкам Ваала. Он вызывает их на поединок. Один. Один против всех. И самое поразительное в 18 главе, что он одерживает победу. И обычно в фильмах, когда мы видим эти фильмы, знаете, там, герой против всех, против системы, против властей, против коррупции, против всего-всего-всего, и герой одерживает победу, и в конце он герой, потому что за ним все следуют. А за Ильей никто не следует. Он только что совершает величайшее чудо. Господь являет свою власть, свое могущество настолько явным образом. И что? И ничего. Ничего. Всем все равно. Все возвращаются на свои фермы, все возвращаются в свои огороды. Всем все равно. И это настолько контрастирующие две главы, 18 и 19, что многие исследователи Библии говорят о том, что не могут эти две главы идти друг за другом. Скорее всего, древний редактор что-то напутал. Знаете, когда страницы выпадают, и ты страницы неправильно составляешь. И вот древний редактор неправильно составил эти тексты. А все логично. Все логично. Или я в отчаянии, потому что и ничего. Ничего не произошло, он жаждал увидеть великое чудо, а это великое чудо не происходит. И в начале 19 главы он в отчаянии, он в разочаровании, он увольняется. Он говорит о том, что «Господи, с меня хватит, забери мою жизнь». И Павел в начале 11 главы своего послания тоже в отчаянии, он говорит «Господи, с меня хватит, сколько можно быть апостолом?» Проблема в том, что пророки не могут уволиться. И апостолы не могут уволиться. И Господь обращается к Илии. И Он начинает разговаривать с Ильей. И мы видим с вами, вот в этом отрывке мы видим с вами заботу Бога об Илие. Давайте просто прочитаем отрывок, то, что произошло. Несколько длинный текст, но он стоит того. Ахав рассказал Иезевели обо всем, что сделал Илия, о том, как он перебил всех пророков Баала мечом. Иезевель послала к Илии вестника, чтобы сказать, «Пусть боги сурово накажут меня, если завтра к этому времени я не сделаю с тобой того же, что ты сделал с пророками». Он испугался и бежал, спасая свою жизнь. Добравшись до Версавии, что в Иудее, он оставил там слугу, а сам ушел в пустыню на расстояние день пути. Он пришел, сел под одиноким дроковым кустом и молился о смерти. «Довольно уже, Господи, — говорил он, — забери мою жизнь, ведь я не лучше своих предков». Затем он лег под дроковым кустом и уснул. Внезапно ангел коснулся его и сказал: «Встань и поешь». Он огляделся, и вот у его головы лепешка, испеченная на горячих углях, и кувшин воды. Он поел, попил и лег снова. Ангел пришел во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань и поешь, иначе дорога будет для тебя слишком тяжела». Он встал, поел и попил. Подкрепившись той пищей, он шел 40 дней и 40 ночей, пока не достиг Харива, Божьей горы. Там он вошел в пещеру и заночевал в ней. Господь является Илии, и вот к нему было слово Господа: «Что ты здесь делаешь, Илия?» Он ответил: «Я ревностно служил Господу Богу сил. Израильтяне отвергли союз с тобой, разрушили твои жертвенники, а твоих пророков убили мечом. Остался лишь я один, и они пытаются убить и меня». Господь сказал: «Выйди и встань на горе перед Господом. Господь пройдет мимо». И вот страшный могучий ветер расколол горы и раздробил перед Господом скалы. Но в ветре Господа не было. После ветра было землетрясение, но в землетрясении Господа не было. После землетрясения прошел огонь, но в огне Господа не было. После огня раздался могучий шепот, мягкий шепот. Услышав его, Илия закрыл лицо плащом, вышел и встал у входа в пещеру. И был к нему голос, который сказал ему: «Что ты здесь делаешь, Илия?» Он ответил: «Я ревностно служил Богу сил. Израильтяне отвергли союз с тобой, разрушили твои жертвенники, а твоих пророков убили мечом. Остался лишь я один, и они пытаются убить и меня». Господь сказал ему: «Возвращайся дорогой, которой пришел, и иди в пустыню Дамаска. Придя туда, помажь Хазаила в цари над Арамом. Еще помажь Иеуя, сына Нимши, в царя Израиля, а Елисея, сына Шафата, из Авель-Михомы, пророки вместо тебя. Иеуй предаст смерти всякого, кто идет живым от меча Хазаила, а Елисей предаст смерти всякого, кто идет живым от меча Иеуя. Но я сохранил в Израиле», вот слова, которые цитирует Павел, «но я сохранил в Израиле 7000 человек, колени которых не склонились пред Баалом и которые не целовали его статуи». Каким образом Господь проявляет заботу об Илие в этом отрывке? Первое, он врачует его душевные раны. Он пониманием врачует его душевные раны. Что испытывает Илия в этот момент? Он чувствует себя самым последним, самым полным неудачником. Он думает, что проблема в нем, что каким-то образом он не смог захватить народ, каким-то образом он не смог показать Божьи чудеса, так как их стоило показать, и все, он больше не может. Он говорит: «Господи, я не могу больше». Что мы ожидаем услышать от Бога в такие моменты? Мы ожидаем услышать от Него самое страшное. Да, проблема в тебе. Да, ты неудачник. Да, ты все сделал неправильно. Да, проблема именно в тебе. Он не слышит этого. Вместо этого Господь проявляет понимание. Вместо этого Господь проявляет нежность. Вместо этого Господь проявляет заботу. Первое, Он врачует его душевные раны тем пониманием, той любовью, с которой он относится к Илие. И именно об этом сейчас вспоминает апостол Павел. Он вспоминает о том, как Господь относился к Илие. И это воспоминание помогает ему не отчаиваться. Второе, Господь заботится о физических нуждах Илии, о физических потребностях. Он начинает с того, что говорит: «Илия, встань, поешь. Тебя ждет долгий путь. Просто встань, просто поешь, просто ешь». Он заботится о его физических нуждах, он предоставляет ему сон, он предоставляет ему еду, он понимает, насколько тесно связано наше физическое и наше духовное состояние, и поэтому он заботится о физических нуждах. И когда мы начинаем отчаиваться, как часто мы вспоминаем о том, что на самом деле молитва «Отче наш», «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», как часто мы забываем о том, что Господь дает нам хлеб насущный каждый день, каждый Божий день. Он заботится о наших физических нуждах. Одно это воспоминание помогает нам не забывать, помогает нам не отчаиваться, помогает нам не разочаровываться. Он заботится о нас. Он печется о нас, Он любит нас. Но не только это, Господь заботится о духовных нуждах Илии. Прикосновением Он заботится о духовных нуждах Илии. Я говорил вам уже о том, что вот эти отрывки тесно связаны. 33 глава, 33 глава книги Исход и 19 глава 3 книги Царств. Потому что Моисей находится на горе, которая называется Синай. И, скорее всего, когда Господь проходит мимо Моисея, Моисей оказывается в пещере в этой горе для того, чтобы слава Божия не опалила его. Пещера на горе Синай. Где находится Илия? Еще одно название этой же самой горы – это Харива, Божья гора. Илия находится ровно в том же самом месте, в котором находился Моисей. Скорее всего, он находится в той же самой пещере. И он просит, умоляет, он говорит: «Господи, для меня достаточно будет, если я только увижу Тебя». И эта молитва настолько сокровенная, что она не высказана. Господь говорит: «Я пройду. Но пройду не так, как с Моисеем, потому что тебе нужна другая забота, тебе нужно другое прикосновение. Я буду не в могучем ветре. Я буду не в огне, я буду не в громе, не в молниях, я буду в мягком шепоте». И Илия слушает его. И именно об этом вспоминает апостол Павел. Почему? Потому что Господь так часто является нам и говорит с нами точно так же мягким шепотом. Шепотом, который требует того, чтобы мы замерли. Шепотом, который требует того, чтобы мы прислушались. Шепотом, который требует того, чтобы мы удалились. Готовы ли мы это сделать? Он врачует его душевные раны. Он врачует его физические раны. Он врачует его духовные раны. Он заботится о нем. И обо всем об этом Павел вспоминает сейчас, потому что он сталкивается с такими же обстоятельствами. И он вспоминает, как Господь позаботился об Илие. И последнее, что делает Господь, он призывает его. Он призывает его к служению. Вопрос, который повторяет Господь раз за разом: «Илия, что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Я же призвал тебя к другому. Я же призвал тебя к тому, чтобы идти. Я же призвал тебя к тому, чтобы благовествовать, что ты здесь делаешь, Илия». Илия идет. И Павел сейчас проповедует себе, и Павел сейчас напоминает себе о том, как Господь коснулся Илию, и это может делать каждый из нас, когда точно так же, точно таким же образом мы не только вспоминаем о работе Бога в нашей жизни, мы смотрим вокруг себя, смотрим на людей, которые окружают нас, и мы вспоминаем о том, как Господь отвечает на их молитвы. Как Господь проявляет к ним верность. Кто эти люди в нашей жизни? Кто окружает нас? Кто люди, с кем мы встречаемся из недели в неделю? Кто люди, в чьей жизни мы видим работу Бога? Кто те люди, которые вместе с нами изучают Слово Божие, обсуждают Слово Божие, молятся о Слове Божьем? Кто эти люди? Раз за разом мы говорим о том, что круг, вот этот круг, в котором мы изучаем Библию, он намного, намного важнее, чем ряды, в которых мы сидим по воскресеньям, потому что именно здесь, в тесном, близком общении, мы на самом деле видим работу Бога. И глядя на этих людей, глядя на людей, что нас окружают в этих группах, мы вспоминаем о работе Бога. И если мы не являемся частью такой группы сегодня, если в нашей жизни нет таких людей, нам очень сложно будет не отчаяться, очень сложно будет не разочароваться, потому что просто нет людей рядом с нами, в чьей жизни мы видели бы чудеса Творца. Последнее, о чем напоминает себе Павел в этой истории, он напоминает себе об остатке, он напоминает себе о том, что не только Бог верен ему, и не только Бог верен другим людям, но есть люди, другие люди, которые верны Богу. Но что Бог ему ответил? «Я сохранил себе 7000 человек, которые не преклонили свои колени перед Баалом». Так и сейчас есть остаток, избранный по Божьей благодати. А если по благодати, то значит не по делам. Ведь в противном случае благодать уже не была бы благодатью. Люди, которые сохраняют свою верность Богу. Что происходит с нами зачастую? Нам кажется, что мы одни, что больше никого нет, что я самый духовный, самый верный, самый способный, последний из магикан. А это не так. Буквально сегодня на занятии номер один я рассказывал мою историю, как я пришел к Богу. Я учился в техническом институте, в МИТКТ, Московский институт тонкохимической технологии имени Ломоносова. И когда я доверил свою жизнь Богу, мне очень тяжело было говорить с моими однокурсниками о Христе, потому что я думал, что я один такой, что в институте больше нет верующих. А это не так. В моем институте были другие верующие. Я познакомился с ними на третьем курсе, были православные верующие. В моем институте были другие христиане. Каждый раз, когда вот эта духовная гордыня захватывает наши сердца, каждый раз, когда нам кажется, что вокруг нас нет больше никого, каждый раз, когда мы забываем о том, что есть другие люди, которые верны Христу, каждый раз, когда гордыня селится в нашем сердце, она всегда порождает отчаяние. Всегда. И единственный способ бороться с этим, единственный способ бороться с этой гордыней, это не давать ей поселиться. Напоминать себе о том, что я не один. Вокруг меня есть братья и сестры. Вокруг меня есть братья и сестры намного более духовные, чем я. Намного более духовные. Напоминая себе об этом, я не позволяю отчаянию властвовать в моем сердце. Глядя на них, и не просто на историю того, как Бог работает в их жизни, но как они проявляют свою верность Богу, я не позволяю разочарованию захватывать мою душу. И в жизни любого человека, верующего, неверующего, есть момент, когда кажется, что надежды больше нет. И я не знаю, может быть, в этот морозный день сегодня вы впервые в церкви, может быть, вы сегодня впервые пришли на собрание, может быть, такой момент в вашей жизни сейчас. Нам кажется, что в эту самую черную ночь Бог отвернулся от нас. Нам кажется, что Он бездействует. Вы знаете, в самую черную ночь учеников Иисуса, когда на протяжении 3 лет они следовали за Иисусом, когда на протяжении 3 лет они думали, что Он является Мессией, когда на протяжении 3 лет они думали, что Он является Богом, в самую черную ночь Он умер. Его больше не было. И для учеников в этот момент отчаяние и разочарование было максимальным. Они думали, что все кончилось, что они доверились лжепророку. Это была самая черная ночь в их жизни. В самую черную ночь Господь совершал свое самое великое дело. В самую черную ночь для этих учеников Господь умер за их грехи. В самую черную ночь для этих учеников, для этих людей Господь собирался воскреснуть из мертвых и покорить смертью смерть, попрать в самую черную ночь. И такая ночь будет в жизни каждого из нас. Может быть, такая ночь наступила в вашей жизни сейчас. Именно сейчас Господь совершает свою самую великую работу в вашей жизни. Если вы никогда не доверяли еще Ему свою жизнь, единственный способ побороть это отчаяние, единственный способ побороть это разочарование, это если мы доверимся Ему, если мы отдадим Ему свою жизнь, если мы примем Его как своего Бога и своего Спасителя. И если вы этого еще не сделали, если сегодня вы впервые в церкви, во второй, в третий раз, у нас есть такая возможность просто прийти к Нему в молитве покаяния, в тихой молитве покаяния и попросить Его войти в нашу жизнь и изменить ее, и сделать из нас такого человека, каким Он хочет нас видеть. Что помогает мне справиться с отчаянием? 3 вещи. Я вспоминаю о работе Бога в моей жизни, я вспоминаю о работе Бога в жизни других людей, я вспоминаю о верности других людей Богу. Вот 3 вещи, которые помогают мне не позволять отчаянию властвовать в моем сердце. Извините, в следующий раз мы продолжим с вами изучение послания Римлянам, это 11 главы, и поговорим о чувстве безнадежности, о том чувстве, которое захватывает нас, когда в какой-то момент нам кажется, что все, надежды больше нет. Мы увидим с вами, как бороться с этим чувством, с чувством безнадежности. С точки зрения применения для каждого из нас сегодня, нам кажется, что в безвыходных ситуациях мы сперва утрачиваем надежду, а потом уже мы теряем веру, что сначала мы теряем надежду на то, что что-то изменится, а потом мы уже теряем веру. На самом деле все наоборот. Мы сначала теряем веру, мы сначала теряем доверие Богу, мы сначала забываем о том, насколько Господь властен в нашей жизни, насколько Он властен в мире вокруг нас, и потом уже утрачиваем надежду. Поэтому, сталкиваясь с отчаянной ситуацией, не просто вспоминайте о том, что Господь сделал в вашей жизни. Не просто вспоминайте о верности Бога в жизни других людей. И не просто о верности других людей Богу. Напоминайте себе о том, что Он даже сейчас властвует над всем и держит все в своих руках. Давайте помолимся. Господь дорогой, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Дай им смелости сейчас, дай им решимости сейчас прийти к Тебе и сказать Тебе: Господи, будь моим Богом. Прости меня, что так долго я бежал от Тебя. Прости меня, что так долго игнорировал Тебя. Прости мне мои грехи. Спасибо Тебе большое, что Ты умер на кресте за меня, и за то, что кровью Твоей я прощен сегодня. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. А всех нас прошу Тебя, Господи, помоги нам, Господь, вспоминать о Тебе, о Твоей верности, о Твоем могуществе. Помоги нам не позволять отчаянию властвовать в наших сердцах, напоминая себе о том, насколько Ты властен в мире вокруг нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.